Настя Любимка, Валерия Чернованова. Последняя из рода. Искра. Глава первая. Ярослава Морозова. Я старший, а потому она понесет от меня. И что с того, что старший? Всего-то на пару лет раньше уродился. Я тоже хочу детей с древней магией. Нет, моей она будет. А кто ж не восхочет такую жену иметь? Удача-то какая, детки с магией народятся. Нарождаются, остолоп. Родятся, дурни. Пока мы спорим, девка-то проснется. Давайте соломинку тянуть. Соломинку? Это тебе скачки, что ли, потешные?
Громкие голоса разбудили меня, и теперь я отчаянно пыталась открыть глаза. Тело огнем горело, пылало так, что, казалось, прямо в пламя меня и окунули. И дышать было больно. Через раз вдох нормальный сделать получалось. Во рту будто пустыня пролегла. Чувство такое, словно неделю не делала ни глотка. Хуже того, я даже голову повернуть к говорившим не могла. Было плохо и муторно настолько, что веки лишь спустя минуту приподнять удалось. Толку-то. Ничего не рассмотрела из-за пелены, застилавшей глаза, и от боли тут же зажмурилась.
«Семён, ты бы еще монетку кинуть предложил. Это ж судьба нашинская решается».
«Именно. Не только наша судьбинушка. Всего нашего славного купеческого рода. А посему моей женой она быть должна. Я батюшке наследую».
«Ты не бахвалься, не решено то еще. Слова не было сказано. Отец не нарекал преемника. Вот коли девица сама об кого из нас выбрала».
«Да ведь артачилась, ишь ты!
Купеческие сыновья не по нраву пришлись. Сама-то голытьба.
Тьфу!
Это ты, Андрей, лихо надумал».
Что там он надумал, я уже не расслышала. В голове такой звон поднялся, словно на меня кастрюлю надели, да от души по ней треснули. И пока я пыталась прийти в себя, прослушала дальнейший разговор этих странных типов. Вот что со мной случилось. Я совершенно не понимала, что происходит и где нахожусь. У нас, конечно, в приемном покое нередкое явление — потоп вкупе с пожаром да цирком, который пациенты устраивают. Однако ж, как они в закрытую сестринскую прорвались? Ключи только у старшей медсестры есть. Не могла она ко мне, пока я от тяжелой смены отсыпаюсь, никого отправить. Сама же пойти отдыхать чуть ли не силой заставила, напоследок окрестив ходячим умертвием.
А может, девицу-то обсмотрим для начала? Вдруг она только ликом хороша, а там и пощупать нечего. Худа, больно. Я на костях лежать не хочу. Здраво, Семён. Хороша идея. А давайте полюбуемся. Может, никто из нас ее и не восхочет? Да соломинку уже по другой причине тянуть придется.
Оглушительный гогот, раздавшийся после этих слов, заставил меня открыть глаза. Эти хмыри что делать удумали? Чем меня мерзавцы накачали? Злость яростной волной жгла грудь, но не находила выхода. Я будто наяву видела, как по венам вместо крови бежит огонь, и, казалось, каждой секундой становилось сильнее. Вон уже и голова почти не кружится, и пелена с глаз спала.
А по мне хоть кривонога, без разницы. Пока ее чрево дитя с силой волшебной родить может, нужно пользоваться. Ночью-то все кошки серы.
Вновь этот мерзкий смех, от которого нутро узлом сворачивается. И шаги. Быстрые шаги ко мне, заставляющие напрячься, задержать дыхание.
А все же охота поглядеть на девичью красу.
Надо мной склонился мужчина. Впрочем, до мужчины ему было далеко. С тем же успехом меня можно было бы назвать балериной. Парень с пренеприятнейшей физиономией. Самый настоящий свин. Харя, отъевшаяся, одутловатая, с заплывшими маленькими глазками и жадно блуждающим по моему телу взглядом. Кривой веснушчатый нос с огромным прыщом прямо по центру. Мерзость. Я вскользь отметила, что хоть боль все еще ощущалась, но не мешала мне думать и пытаться понять, как это наглое трио здесь оказалось. Жаль, сил сесть не было. Хотя, постойте, есть силы, да еще какие. В момент, когда жирный урод рванул на мне одежду, в меня будто что-то вселилось, демон или тигрица. Я вдруг осознала, что их разговор сводился к одному единственному действию — насилию. надо мной, над спящей, беззащитной девушкой. Ярость получила выход, вот только совсем не так, как я могла себе представить. Огромный огненный столб вырвался из груди, ударил в обидчика. Алая волна жара ослепила, и я, наконец, смогла дышать легко и свободно. Даже в голове в тот момент прояснилось. Пусть все казалось бредовым сном, кошмаром, но я не испытывала страха, все еще была во власти ярости, которой примешивалось какое-то странное удовлетворение, будто вдруг стало две славы. Одна часть меня пребывала в глубоком шоке, а вторая смотрела на то, как бушующая сила вынесла отморозков прямо вместе со стеной на улицу. Красиво, эпично. Лично я бы себе поаплодировала. Свежий воздух, прошедший по комнате, отрезвил и заставил вздрогнуть. Поднявшись на непослушных ногах, приблизилась к дыре в стене и облегченно выдохнула, отметив, что этаж первый и недонасильники вроде как живы. Будь они трупами, вряд ли бы стонали бы и корчились, как недобитые тараканы. А вообще, ерунда какая-то. Давай, Ярослава, просыпайся. Это не может происходить на самом деле. Это все от переутомления. Откуда бы взяться и этому дому в деревне, и большому двору, и тем более траве с цветами, когда зима в разгаре? Подняв взгляд, не сдержала дрожи. Глухая ночь вспыхнула, посветлела в момент, когда небо окрасилось переливами света. Северное сияние, не иначе. Красиво, впечатляюще и так нереально. Это было последнее, о чем подумала, прежде чем перед глазами резко потемнело. Последнее, что услышала, — далекие тревожные крики и чье-то глухое шипенье. Императорский дворец, гранатовая палата. «Мой государь!» — князь поклонился, приветствуя правителя, а в ответ услышал. «Подойди, Владимир, подойди скорее!» Повинуясь приказу, мужчина пересек зал и встал возле императора. Обычно здесь собирались члены Боярской думы, и здесь же, на золоченном постаменте под искусным плетением чар, хранилась бархатная книга — древнейший артефакт, в который были внесены имена всех магических родов русского царства. С появлением новой искры в книгу вписывалось имя носителя силы. «Заметил, как нынче небо полыхало? Красивая вышла зарница», — пробормотал император. «Так ясно стало, будто ночь неожиданно сменилась днем», — согласился Владимир и, не сдержавшись, усмехнулся. «Теперь весь дворец лихорадит. Боярам не терпится узнать, чей род на этот раз Вседержитель удостоил внимания». «Потерпят», — нахмурившись, ответил правитель и указал на девственно чистый разворот книги. «Нет имени. Я пришел на зов артефакта. Едва не ослеп. Так ярко страницы сияли, будто в огне полыхали. А потом...» Иван VI мрачно усмехнулся. Свет померк, а вместо ожидаемого имени — пустые страницы. Немыслимо. Владимир нахмурился, скользя взглядом по развороту артефакта. Вглядывался в ветхий пергамент с таким старанием, словно надеялся прочесть то, что ускользало от внимания императора. «Разве такое возможно? Когда появляется искра, в книгу вписывается имя. Так было всегда, еще со времен ушедших богов». «Со времен ушедших богов и до сих пор», — задумчиво пробормотал Иван. «До сегодняшней ночи». Вздохнув, он закрыл книгу. Унизанные перстнями пальцы скользнули по золоченному тиснению переплета, будто лаская старые письмена. А стоило императору отнять руку, как постамент окутало защитной магией. Никто, кроме правителя, не смел касаться древнего артефакта. Пребывая в мрачных раздумьях, Иван поднялся по ступеням к трону, опустился в кресло, оправив полы своего тяжелого одеяния, и приказал: «Отправляйся по следам зарницы, пока еще не поздно. Пока еще есть надежда отыскать искру. Мне нужно имя, иначе и недели не пройдет, как Московию наводнят лжецы, заявляющие, что они и есть носители силы. Устроят здесь бардак, и даже угроза виселицы не остановит идиотов. Мне не нужны волнения в столице». Поклонившись, Владимир попытался успокоить государя. «Столь сильная вспышка не исчезнет бесследно, по крайней мере, не сразу.
достаточно и слабых отблесков, чтобы найти источник. Потому я и позвал тебя, мой мальчик».
Иван мягко улыбнулся и вдруг почувствовал, как когти беспокойства, сдавившие сердце, разжимаются. Капитан Волконский был одним из немногих, на кого он мог положиться. Еще покойный отец Владимира служил ему верой и правдой.
«На тебя, Надежда, Володя, на твои...» «Ну кто это?»
Неожиданно в зал советов, расталкивая стражников, ворвался цесаревич. Улыбка исчезла с лица Ивана, сменившись выражением раздражения.
«Кто счастливчик?»
Цесаревич замолчал, стоило ему встретиться взглядом с князем. Поморщившись, словно немолодого офицера увидел, а хвостатого лешего с мальчишеской ревностью в голосе выкрикнул.
«Владимир узнал раньше меня? Меня?»
«Еще никто ничего не узнал», — едва не прорычал император, с раздражением глядя на сына.
«Сколько раз тебе говорил, не врывайся, веди себя, как подобает наследнику, и не позорь меня». «Ну, конечно, тебя везде и всегда позорю я, а наш расчудесный Володенька...»
«Думаю, мне стоит поторопиться», — перебил цесаревича князь, не желая становиться свидетелем очередной сцены, которую тот был мастер устраивать. Вышел к страже и посоветовал. «В следующий раз врежьте, его величество спасибо скажет. Может, даже повысит в звании». Ярослава Морозова. Мое состояние можно было описать одним словом — хреново. Я не понимала, где нахожусь и что происходит. Ощущение времени как будто стерлось. Хуже того, я будто заново проживала свою жизнь, словно кто-то невидимой рукой, как киноленту, растянул память, делая стоп-кадры на тех местах, которые считал важными. Самые яркие, самые болезненные воспоминания жалили разум, заставляя сжимать плечи и безостановочно плакать. Рана все еще не зажила. Я родилась в небольшом городке, а точнее поселке, где даже своего роддома не было. Зато была исправительная колония строгого режима. Ревду включили в список мест с наиболее сложным социально-экономическим положением. И этим все сказано. Примечание. Ревда — поселок городского типа в Лавозерском районе Мурманской области. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Я не любила вспоминать детство. В нем не было ничего хорошего. В нем вообще ничего, считай, не было. Мама выживала как могла, а отца я не помнила. Даже отчество деда носила. Не удивлюсь, если отец был одним из жителей коробки за колючей проволокой. Я была прилежной ученицей, но звезд с неба не хватало, а может, всему виной скудная местная библиотека. Первый мобильник у меня появился лишь на третьем курсе, а про путешествия даже не думала. Но услышав однажды, что в области есть медколледж, предоставляющий общежитие, вцепилась в эту мечту зубами. Врачом мне не стать, но медсестрой или фельдшером — по силам. Я училась, откладывала деньги на дорогу, медленно, но уверенно делая шажки к своей цели. Мама плакала, когда я уезжала. Плакала, но поддерживала и повторяла. «Не возвращайся. Даже если поступить не удастся, постарайся остаться в Апатитах. Именно там и находился медицинский колледж». Уже сидя в автобусе, я увидела конверт, тайком вложенный мне в рюкзак. 40 000 рублей. Этот конверт мне потом еще долго снился. Такие деньжищи для той, чья зарплата составляла 12 000. Мамулечка, милая. Первая удача ждала меня в колледже. На время поступления иногородним выделялась комната в общежитии. Вторая — с куратором группы. Не знаю, чем я ей приглянулась, но меня взяли под крыло и до самого выпуска бились с другими преподавателями, которые, увы, иногда бывали предвзяты. Я не жила, выживала, зубрила, как проклятая, пропадала в библиотеках, подрабатывала, где могла. Мамин неприкосновенный запас, пусть и не кончился быстро, а все ж гораздо быстрее, чем хотелось. Редко ее видела, слишком редко. На это просто не было денег. Неудивительно, что пропустила первые симптомы болезни, а потом стало поздно. Рак легких. 4-я стадия. Приговор, не подлежащий обжалованию. Последние полгода помню смутно. Они, можно сказать, слились в одно огромное черное. Нет, не пятно, бесконечное полотно. Мама ушла в конце 2015-го, и стало казаться, будто и у меня жизни не стало. Я скорее просто существовала и теперь уже по привычке выживала. Нагружала себя сменами в приемном покое, чтобы забыться, чтобы не вспоминать, как тяжело уходила мама, как от нее, женщины с некогда пышными формами, почти ничего не осталось, что ее больше нет, а теперь... Непонятно, где и кто так нагло и бесцеремонно ворошит мою память, трогает мою боль пушистой лапой, выуживая образ дорогого человека. В момент, когда я поняла, что лапа мне не почудилась, слезы высохли. Шок ли это был или гнев, но я схватила наглое существо, крепко сжала. И пусть тут же обдало жаром, не отпустила. Хотела наказать нахала, нагло полезшего в душу, но, разглядев от неожиданности, выпустила. Слава, может, ты все-таки головой ударилась? Откуда в этой дыре взяться персонажу аниме? Лисица с тремя пронзительными глазами. Разве такие бывают?
«Бывает. Я же здесь?»
Мелодичный голос, раздавшийся в голове, заставил еще шире распахнуть глаза.
«Что ж?»
Трехглазая дива на миг задумалась, а потом с ехидной ухмылочкой выдала.
«Годишься?»
«Интересный поворот», — хмыкнула я, сообразив, что лисица не просто мысли мои услышала, она меня как раскрытую книгу видела.
«А сама-то ты мне сгодишься?» «Я?»
Все три глаза на диковинной морде заметно округлились. Не то от удивления, не то возмущения. Божечки, может, я спятила? Но все это кажется таким реальным. Я ощущала холод, тонкое платье не грело, голос скручивал живот тугим узлом, уже давно внутри неприятно тянуло. А еще запах прелости, нечистот, сырой земли, он буквально пронизывал это место. Отмахнуться от странной реальности не получалось.
«Да ты хоть знаешь, кто я? Хотя бы примерно, представляешь, душенька?»
«Какая разница? Я тебя не звала». Лиса надула щеки, явно желая разразиться гневной тирадой, но то ли передумала, то ли испугалась шума за стеной.
«Я тебе шанс на новую жизнь дала»,
когда шаги за дверью стихли, наконец сказала она.
«Душу твою из мертвого тела в живое перенесла».
«Я об этом просила?» — ответила флегматично. А в мыслях содрогнулась. «Из мертвого тела? Как так-то? Я же просто спать легла, не умерла».
«Уснула и... больше не проснулась. С кем не бывает?»
«С молоденькими девушками слегка за 20».
Трехглазая громко фыркнула.
«Ты, душенька, сама себя до такого состояния довела, а теперь удивляешься. Как это по-вашенскому? А, запрограммировала на скорую кончину». «И не говори, что не было такого. Было-было».
Я молчала, пытаясь осознать происходящее. Да, действительно, можно сказать, сама себя насмерть запрограммировала. После ухода мамы жить больше не хотелось. Я чувствовала себя одинокой, потерянной, лишней. И часто в голове мелькала мысль, что хочу уйти из этой жизни.
«Поэтому, ниц, кланяйся да благодари свою спасительницу»,
вильнув пышным хвостом, заявило странное создание.
«Мы с тобой».
«Ниц кланяться? А точно ли должна?» Не спешила я растекаться лужицей перед рыжей интриганкой. «Ты меня перенесла, не поинтересовавшись, а оно мне вообще надо? Значит, я тебе нужна. Для чего, спрашивается?» Я больше не сомневалась в происходящем и плясать под дудку непонятного существа тоже не собиралась. Умерла в своем мире? Обидно, досадно, ну ладно. Будем с этим разбираться и выяснять, кто теперь я. «Зачем тебе понадобилось? Что вообще происходит?» В памяти возникло лицо Борова, склонившегося надо мной, и двух других таких же, обменивающихся скабрёзными шуточками. Отвратительные типы. Даже вспоминать о них противно. «Где хозяйка этого тела? Если моя душа в ней, то что стало с ее?
«Ушла на перерождение, конечно же. Куда же еще?»
Лисица смотрела на меня немигающим взглядом. Правда, третий глаз был закрыт. Удивительно, я только сейчас поняла, что находилась в кромешной тьме, но ее застывшую в воздухе прямо передо мной видела отчетливо.
«Ты Ярушка?»
«Слава!»
«Ладно, не настаиваю. Сама гляди, что с прежней хозяйкой стала. смотри и ответ дай. Согласна ли новую жизнь и судьбу принять?»
Я опомниться не успела, как лисица распахнула третий глаз, засиявший во лбу словно какой-нибудь бриллиант, и резко подалась ко мне, будто со мной сливаясь. Отстраниться я не успела и тут же почувствовала, как все тело загорелось. А потом... потом стало не до жара и не до трехглазого создания. Я видела жизнь Ярославы Морозовой. Не свою. Пусть мы с ней были полными тёзками. Обе Ярославы Андреевны Морозовы. Я видела жизнь маленькой девочки, рано осиротевшей. Сначала наполовину, а потом полностью. Старшая дочь князя Морозова. Князя, да без княжества. Ни кола, ни двора у них, считай, не осталось. Так, косенький домишко. А как не стало князя, так и вовсе жизнь ее невыносимой стала. Золушка отдыхает. Другое дело мачеха Ярославы и ее сын. Они лишений не знали. И как это водится, не нужна была Ярослава мачехе, обузой та ее считала. Хуже того, она собственноручно падчерицу отваром напоила, потому как Ярослава упиралась и не хотела идти замуж за купеческого сына. Помнила о том, что по праву крови должна на императорских балах партию себе искать, а до тех пор беречь честь, ведь это единственное, что у нее осталось — невинность и княжеское имя. И пусть приглашение в столицу так пока не поступило, Ярослава верила, что скоро, очень скоро император о ней вспомнит. Ведь не крестьянки дочь, и кровь в ней непростая. Вот только ничего уже у Ярославы не случится. Ни бала, ни достойной партии. Мачеха что-то намудрила, и вместо того, чтобы усыпить падчерицу на время, усыпила навеки вечные. Княжна уснула навсегда. И теперь княжной была я.
«Чем ей падчерица мешала?» — спросила тихо. «Эта тетка ее и так в ежовых рукавицах держала. Ни своей воли, ни мнения. Ярослава все исполняла, слово лишний раз боялась выронить, только от замужества отказывалась, и то, насколько я поняла, имела право.
Соперницей ее сыну была Ярослава. Ждет Варвара, что в нем искра зажжется, и хранитель рода его заберет. Но нет в мальчике наследия Морозовых. Нет, хоть ты тресни, и даже став совершеннолетним, искру в себе разжечь не сможет».
«То есть ты хранительница Морозовых?» — догадалась я.
«Верно».
Ощущение жара ушло, и лисица вновь появилась перед глазами.
«Примешь ли новую судьбу, душа другого времени? Поможешь ли сохранить и приумножить великий род Морозовых?»
Ответить я не успела. Снаружи послышались быстрые шаги и нарастающие голоса. Один из них прозвучал особенно громко, резко и властно. Таким голосом сам Бог велел отдавать приказы.
«Отпирай скорее, у меня мало времени!»
Неразборчивое бормотание в ответ, звяканье металла, скрип двери, зажмурилась на миг ослеплённая ворвавшимся в камеру светом и услышала еще один приказ.
«Выйди!»
Московский тракт.
Должно быть, Вседержитель был на его стороне, потому что зарница не угасла, и Владимир опрометчиво расслабился. Найдет искру, никуда-то не денется. Скорее всего, счастливый обладатель дара уже и сам в столицу собирается, чтобы предстать перед государем. Нужно будет сопроводить счастливца в Московию и передать императору в целости да сохранности. И тогда в бархатной книге появится имя. Странно, что сразу не появилось. Странно, что все случилось так внезапно. Чьи же это земли, над которыми так ярко вдруг заполыхала зарница? Волковы, Курицыны, Галицкие. Владимир нахмурился. В наследнике Волковых искра уже пробудилась. Курицыны доживает свой век без преемников, а старшему Галицких еще пеленки меняют. Так откуда же было взяться зарнице? И ведь найдутся же такие отчаявшиеся, или скорее глупые, которые не побоятся наградить себя искрой. Те, кто без зазрения совести готов был соврать, лишь бы удостоиться государевой милости. Пробужденная искра еще не дар. Силу надо растить в себе, развивать. На памяти Владимира было несколько случаев, когда в академию попадали пустышки. Пользовались щедростью императора, ни в чем себе не отказывали, а потом исчезали. Почти всегда из этого мира.
Ложь каралась смертью, но дураки почему-то не изводились. О ком он забыл? Кого упустил из внимания? Морозовы? Возможно, но маловероятно. Насколько род был древним, настолько же и несчастным. В последних поколениях Морозовых магия не пробуждалась, а если и проявлялись зачатки дара, к 20 годам исчезали. Без искры род хирел и был обречен на забвение. Владимир попытался вспомнить, остались ли у покойного князя дети. Вроде был сын, но тоже еще мальчишка. Дочь, та, кажется, умерла вскоре после кончины отца, была такой же слабой, как и мать. От размышлений Владимира отвлек голос дружинника.
«Светает, княже! Не станет скоро зарницы! Значит, надо поторопиться!»
Владимир коснулся перстня на указательном пальце, привычно ощутив тепло, исходящее от родового камня. Провернул артефакт, с силой сжав, и пролегающие вдоль дороги поля смешались тьмой перелесков. Гнедые мчались, едва касаясь земли, быстрее и быстрее, а за горизонтом уже показались первые лучи. Прозовело небо, неумолимо быстро скрывая свет зарожденной искры. Свет, которым всю ночь были залиты окрестности столицы.
«Проклятье!»
— Владимир занервничал. «Потеряет след, и придется как посыльному мотаться по усадьбам или того хуже заглядывать в каждую деревню. Век искать будет». Усадьба Морозовых лежала на пути первой. Въезжая в ворота, Владимир был уверен, что они напрасно теряют здесь время, но не проверить не мог. Не мог просто проехать мимо.
«Где вдовствующая княгиня?» — обратился Владимир к выбежавшей навстречу девице из дворни.
Служанка поклонилась и поспешила провести в дом нежданных гостей. Вдовица еще спала, но по приказу Волконского разбудили и ее, и княжеского сына. «Точно, мальчишка», — мрачно отметил про себя Владимир, стоило тому появиться. «Сколько ему? 10 лет? Не могла искра пробудиться в столь раннем возрасте. Просто невозможно. А значит, он действительно зря теряет здесь время». При виде дружинников и князя Варвара Морозова сначала побледнела, а потом прижала к груди руки и дрожащим голосом залепетала, будто каясь.
«Ярослава была согласна, согласна! Девочке уже давешне замуж хотелось! Но разве какому князю или графу нужна пустая? Я искала, надеялась, ждала, но время шло и...»
Вдова горько всхлипнула, а потом, смахнув невидимую слезу, взволнованно продолжила.
«Купеческий сын! Для Иринушки огромная удача! Кто ж знал, что она вдруг заупрямится и... Такое несчастье!»
«Ярослава падчерица?» — догадался Владимир, заметив, как в глазах княгини заметался страх. «Где она?»
«У купца!» —
запинаясь, ответила вдовица, после чего закончила чуть слышно.
«Была».
Князь шагнул ближе, отчего женщина вся сжалась. Наверное, если бы могла, уже бы стала прозрачной.
«А сейчас? Где она сейчас? Мама, что случилось? Где Яра?»
Будущий глава рода Морозовых переводил растерянный взгляд с воинов на мать.
«Она...»
Дальнейшее напоминало выступление на сцене. Вдова из кожи вон лезла, пытаясь разыграть драму. Но голос был полон фальши, и скорее выходила дешевая комедия. Правда, Ярославе, которую Владимир поспешно записал в покойнице, точно было не до смеха. Сначала насильно едва не выдали замуж, а потом взяли под стражу. Никто ничего не понял, но испугались все знатно. Только Владимиру сразу стало все ясно.
«Сколько девице лет?»
18 лет, не далее, как позавчера исполнилось»,
не решаясь поднять взгляд, ответила княгиня. Все сходится. Возраст, старшая дочь. Удивительно, что Морозова, но чем леший не шутит? Может, статься, еще расцветет древний род, как в пустыне редкий цветок. А может быть и такое, что цветок завянет, не успев распуститься, и к 20 годам искра погаснет. Но сейчас было важно другое. Она появилась, а значит, девице место не в тюрьме, а в столице.
«Отправляемся», — приказал Владимир.
Не удостоив вдовствующую княгиню больше ни словом, ни даже взглядом, быстро вышел.